Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
Кавказские аланы. Рассказывает специалист по истории Северного Кавказа, научный сотрудник отдела археологических памятников Государственного исторического музея Анна Кадиева.
Область знаний.
Глубоко уважаемые радиослушатели, сегодня мы поговорим с вами об аланской археологической культуре. Сразу следует оговориться, что такое археологическая культура. Это материальная культура древних обществ, которая объединяет в себе разные аспекты их жизнедеятельности, которые ныне доступны исследователям-археологам. Это погребальный обряд, особенности домостроения, это оружие, конское снаряжение, женские украшения. И все это должно обладать определенной суммой близких признаков и располагаться на определенной географической территории. То есть это фактически материальные остатки древней жизнедеятельности, которые и изучают археологи. И почему я заострила на этом внимание, мы будем говорить не просто об аланском народе, а именно об археологической культуре. А еще очень важно понимать, что современное понятие народа, которое практически тождественно с политической нацией, не просто так называется современным. Древнее общество было организовано совершенно по другим принципам и имела родовую структуру, где основой самоидентификации были родственные коллективы, роды, объединяющиеся в группы, в племена, в союзы племен. Именно поэтому сейчас современные археологи отказываются от названия археологических культур через древние народы, потому что это кажущаяся простота объединения реалий письменных источников с какими-то реалиями археологии приводит к искажению исторических фактов. Именно это произошло с аланами. Аланы – это самый, пожалуй, известный народ на средневековом Кавказе. Недаром большинство современных народов Центрального Кавказа в той или иной степени пытаются возвести свою родословную именно к этому этносу. Проблема в том, что понятие «аланская археологическая культура» объединяет под собой не только, собственно, алан. Это некая культура, которая распространялась на многие народы Северного Кавказа, различные племена, союзы племен, и объединяла их материальными признаками. И, собственно, именно эти материальные свидетельства существования древних обществ и изучает археолог. То есть под аланской археологической культурой мы понимаем не только, собственно, алан, но и их соседей горцев и жителей предгорий. Хотя в древности эти люди не только не отождествляли себя с аланами, но и часто были им напрямую враждебны. Как же существовала аланская археологическая культура? Существует распространенное мнение, что древние аланы изначально были кочевниками. Это справедливо лишь на даже не аланском, собственно, а до аланской истории этого народа. Дело в том, что аланы – потомки ираноязычных сарматских племен, в частности, племенного объединения аорсов. И именно аорсы пришли на Северный Кавказ в первых веках до нашей эры. Именно на основе этого племенного союза, представители которого, прежде всего, мужчины-воины, вступали в браки с женщинами из местного населения, и сформировался уже на местной почве аланский союз племен и аланская археологическая культура. Основным и самым ярким признаком, по которому выделяется эта культура, остается катакомный обряд погребения. Выдалбливалась камера, к которой вел длинный вход, и в эту камеру иногда многократно совершались захоронения. Этот специфический и очень сложный обряд требовал важных навыков, которыми не обладали люди, не относящие себя к аланскому этносу, и который требовал существования специальной группы могильщиков, то есть специальной профессии, которые обладали соответствующим архитектурным мышлением и навыками сооружения таких катакомб.
Кавказские аланы.
Область знаний.
Существует распространенное заблуждение, основанное на старой историографии, что аланы ранних этапов бытования своей культуры были кочевниками. Исследования последних 30 лет показали, что это не так. Начиная с 80-х годов 20-го столетия, археологи обратили внимание на находящиеся в предгорьях Центрального Кавказа, центральных районов Северного Кавказа, серию городищ, таких как Зилгинское городище, Киевское городище, городище Брут и другие. Это огромные памятники, площадь которых насчитывает до 1,5 гектара. Фактически это протогородские центры. То есть это, конечно, нельзя называть городами, потому что у городов есть больше важных цивилизационных признаков, но, во всяком случае, эти поселения действительно огромны. Окружали эти поселения курганные могильники, которые насчитывали до 7000 насыпей. Как раз в этих могильниках археологи обнаруживали тот самый катакомбный обряд захоронения. Палеозоологи, исследуя остеологический материал с этих городищ, обнаружили кости свиньи. Ярко демонстрирует оседлый образ жизни такая деталь, а совершенно не кочевой. В связи с этим критике подверглась и точка зрения, что аланы в 4-5 веках нашей эры были загнаны в горы гуннами. Люди, которые расселялись на таких городищах, были настолько многочисленны, что гуннское нашествие крайне маловероятно смогло бы полностью изгнать их с насиженных мест. Почвоведы обратили внимание на то, что в V веке происходит аридизация климата, то есть степи высыхают и становится невозможным вести сельское хозяйство, а в горах остается более-менее комфортный климат. В V веке аланы постепенно поднимаются в горы. Нельзя сказать, что это проникновение было какой-то военной акцией или набегами. Дело в том, что на протяжении как минимум 300 лет существования аланской культуры в степях Предкавказья в горной зоне видим проникновение элементов этой аланской культуры. То есть мы видим местный обряд погребения, каменные ящики, каменные гробницы, склепы. В них лежат люди, у которых могут быть предметы, характерные для аланской культуры. Это зеркала, керамика, некоторые элементы ременной гарнитуры, фибулы. То есть это то, что они воспринимали от своих соседей в степях. Вероятнее всего, контакт происходил не только по части заимствования материальной культуры. Наверняка горцы усваивали иранский язык. Как раз именно с этим процессом и связан этногенез такого ираноязычного кавказского народа, как осетины. Современный осетинский язык напрямую происходит от аланского, что совершенно не означает, что они единственные потомки алан. Однако, с другой стороны, нельзя исключить и военного проникновения в горы. То есть в горах не жил какой-то единый народ, то есть, очевидно, с какими-то племенными группами аланы вступали в конфронтацию, с какими-то достаточно мирно сосуществовали. Но наибольшим их вниманием пользовались места перевальных маршрутов. Самые богатые комплексы, собственно, аланские, находятся у путей, которые вели в Закавказье. Кроме того, если говорить об эпохе великого переселения народов, на определенных пунктах, которые, как правило, были связаны с контролем над торговыми путями, мы обнаруживаем элитные комплексы. Мы видим, например, могильник Брут на территории Осетии. Мы видим захоронения всадников, захоронения, снабженные богатейшим инвентарем, то есть узда коней украшена золотыми предметами с гранатовыми инкрустациями. Это стиль, который связан именно с варварской элитой и распространен от Пиренейского полуострова на западе до Средней Азии на востоке. И здесь, опять же, мы видим, что он воспринимался и местными племенами, хотя наиболее яркие предметы этого стиля изготавливались, естественно, в мастерских цивилизованных обществ, таких как Византийская империя и Сасанидский Иран. И, например, вот из Сасанидского Ирана, в уже упомянутом мной могильнике Брут, обнаружен прекрасный меч, который явно был дипломатическим даром, принесенным местному вождю какими-то иранскими посланниками. На территории Кисловодской котловины, в могильнике Лермонтовская скала, мы видим предметы в том же стиле Клоазане, но уже византийского производства. То есть различные группы Алан заключали союз с различными представителями цивилизованных обществ, которые были заинтересованы в их дружбе именно потому, что те, кто владеют горами, могут пропустить нужные воинские контингенты или торговые караваны, а могут и не пропустить.
Кавказские Аланы.
Область знаний.
Что касается местных племен в это время, в эпоху Великого переселения народов, то, например, мы видим могильник Верхняя Рудха в Дегорском ущелье современной Северной Осетии. Там мы обнаруживаем также изделия в полихромном стиле, но в отличие от, например, Брута, мы здесь видим, что они изготовлены местным мастером. Здесь мы видим не сплошную инкрустацию, а россыпь различного характера камней, сердоликов и гранатов, различной формы. Здесь мастер-ювелир, которому вождь заказал соответствующий убор, не имел доступа к мастеру-гранильщику. То есть мы видим то население, с которым разговаривали большие политики, которые в этой большой политике участвовали. Но, с другой стороны, мы видим и местных вождей, которые, видимо, в местной иерархии были рангом ниже. Тем не менее, они обладали правом и возможностью носить золотые украшения, дарить их своим женам и украшать подобными предметами конскую сбрую. Седьмое и восьмое столетие – это эпоха арабо-византийских войн. В VII веке арабы уничтожают иранскую столицу Ктесифон и прекращают существование такое важное государство, как Сасанидский Иран, важное в истории Кавказа. И на смену агрессору из Ирана, агрессору с точки зрения Византийской империи, приходит арабский халифат. Судя по находкам дирхемов, монет, которые арабы чеканили, аланы также активно с ними вступали в торговые и дипломатические контакты, но не меньшей любовью они пользовались и у византийских императоров, чьи дипломаты поставляли на территорию исторической Алании предметы геральдического стиля. Это стиль поясных гарнитур, который возник в Византийской империи, опять же, и распространился по территории Восточной Европы в второй половине VI, первой половине VII века. В VIII веке аланы оказываются в вассальной зависимости от хазарского каганата. На поясных гарнитурах VIII столетия мы видим смену стиля от геральдики к зооморфным изображениям, стиль которых и система образов которых восходит к эпохе еще раннеоланской. Если сопоставить материалы из Бесланского могильника, где в III веке нашей эры мы видим изображение крылатого волка, и совершенно неожиданно, спустя 500 лет, мы видим такие же изображения, разумеется, не полностью идентичные, но того же крылатого волка, изображенного в близком стиле, мы видим на поясной гарнитуре из могильника Голиат в Северной Осетии и из могильника Песчанка на территории Кабардино-Балкарии. Видимо, идеологически аланы были весьма недовольны своей зависимостью от хазар и искали какие-то выходы, и, собственно, вот эти вот поиски воплотились в современном им искусстве. Важно отметить, что к IX веку стиль ременных гарнитур полностью занят стилем, который свойственен именно тюркам-хазарам. То есть мы видим, что для ременных гарнитур характерны изображение лотоса, изображение всадников, то есть, опять же, тот же могильник Чми, могильник Тарская и многочисленные могильники Краснодарского края. Здесь мы видим довольно большой тюркский след в этом искусстве. И, видимо, под влиянием изначально хазар, возможно, впоследствии уже и половцев, часть Алан воспринимает тюркскую культуру и тюркский язык. Это не значит, что все они перешли на эти языки, но какие-то группы, видимо, все-таки сменили свою языковую принадлежность. Разумеется, это произошло не одномоментно и не по решению условного совета.
Кавказские аланы.
Область знаний.
К X веку, после краха хазарского каганата, у Алан появляется исторический шанс. И фактически они основывают свое государство, то, что называется Аланским царством. Их правитель в византийской традиции назывался Экскусиократором. Это царство не одномоментно и не мгновенно воспринимает христианство от Византийской империи. Именно в X веке возводятся зеленчукские храмы на территории современной Карачаевой Черкесии, где в это время был исторический центр, как минимум, Западной Алании. Историки не пришли пока к единому мнению, насколько это было единое государство. Была ли Западная Алания с центром близ современного Архыза, и Алания с центром Вольхотово, было ли это единым государством. Но, во всяком случае, то и другое образование вступало в взаимоотношения с Византийским царством. Аланский экскусиократор именовался духовным сыном византийского императора. В то же время, кроме Архыза с его христианскими храмами, у нас есть такой выдающийся памятник, как Змейский катакомбный могильник. По названию уже ясно видим все тот же катакомбный обряд. Причем мы видим там элементы как христианской культуры, так и, например, фрагмент попоны с арабской надписью. Именно в этом памятнике мы видим прекрасный элемент местного вооружения и ювелирного искусства, как сабля из катакомбы Змейского могильника 14. Она украшена посеребренными накладками с растительным орнаментом, и ее аналогией является знаменитая сабля Карла Великого, которая хранится сейчас в Вене и которая была коронационной реликвией, инсигнией императоров Священной Римской империи. Государство Алан закончило свое существование в XIV веке. Сначала ему нанесли серьезный удар монгольские воины во время известного нашествия. Окончательный разгром был осуществлен войсками Тамерлана, после чего аланы вынуждены были уйти в теснины гор. После этого приходят в упадок христианские храмы, расположенные на территории Алании, которые превращаются обратно в святилище. Но последний катакомбный могильник известен на территории Ингушетии. Это могильник Ушкалой, и он относится к XVI веку. Однако аланская культура в XIV веке свое существование прекращает, и далее историки, археологи уже ведут речь о практически современных народах Северного Кавказа.
Рассказывала специалист по истории Северного Кавказа, научный сотрудник отдела археологических памятников Государственного исторического музея Анна Кадиева.
Область знаний.